по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Беседуем мы сегодня о марксизме. Отец Андрей, ну очень важно, конечно, в коммунистическом манифесте то, что говорится о религии, да? Маркс очень спокойно...
Опиум народа?
Нет, он не говорит здесь даже, по-моему, этого. Он говорит таким, знаете, спокойным языком, что не только религия. Ну, знаете, лучше, чем Маркс, мне не сказать. Нам скажут, что религиозные, моральные, философские, политические, правовые идеи и т.д., конечно, изменялись в ходе исторического развития. Религия же, нравственность, философия, политика, право всегда сохранялись в этом беспрерывном изменении. К тому же существуют вечные истины, как свобода, справедливость и т.д., с издевкой говорит об этом Маркс, обратите внимание, общие всем стадиям общественного развития. Коммунизм же отменяет вечные истины, он отменяет религию, нравственность, вместо того, чтобы обновить их. Следовательно, он противоречит всему предшествовавшему ходу исторического развития. Он как бы эти слова влагает в уста оппонентов. Сам же он говорит, дальше Маркс, что, в общем, да, какие бы формы ни принимали идеи, эксплуатация одной части общества всегда была. Она общая для всех минувших столетий и... Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности. Неудивительно, что в ходе своего развития она самым решительным образом порывает с идеями, унаследованными от прошлого. Напомню, какие это идеи, да? Ну, хотя бы даже свобода и справедливость. Ну, религия.
Не, ну, религия, марксизм уже, она рассматривается как составляющая той или иной идеологии современного того или иного общества. А поскольку формации приходят на смену одна другой, то идеология предыдущая, она отрицается, да, это как там отрицание-отрицание, знаменитый марксистский закон, да, поди пойми, что это такое. На самом деле, ну, такой примитивная, да, идея, что при смене там формации, значит, все предыдущее, да, подвергается отрицанию. И так, как говорится, одно должно якобы сметать другое. Конечно, это все, я же говорю, ну, примитивный универсализм. Меня, кстати говоря, всегда вот это тоже как-то поражало еще с юности, наверное, когда пришлось сталкиваться с теми или иными предметами, там, обществознание в школе, там, еще что-то. Вот этот вот примитивизм, да, изначальный, вот это вот какая-то вечная движущаяся материя, да, в процессе движения этой непонятной вечной материи вдруг это феномен сознания, да, возникает. Материя первична, так сказать, сознание там и прочее, прочее, они, значит, по отношению к материи вторичны. И четкая была, значит, градация материализм, идеализм. Материализм хороший, идеализм плохой. Я даже помню где-то на уроке, в 9 классе там, или 10 советской школы, уже поздней советской школы, как-то спросил у бедной учительницы, так совершенно искренне спросил, послушав все эти пассажи, говорю, хоть что-нибудь в идеализме-то есть хорошего? И тут она, бедная, действительно так задумалась, и ничего ей не оставалось, как только с таким тоже искренним выдохом, вздохом сказать: «Ну что же в нем может быть хорошего?» То есть она, конечно, как бы встала несколько в тупик, но в тупике, помню, мировоззренческом находился я тоже вот в то время, не имея, как говорится, веры, вот, и как говорится, оказавшись перед лицом вот этой вот, вот этого потока, так сказать, движущейся материи вечной, бесконечной, в которой вообще там и сам человек, его сознание, там его культура, там его какие-то лучшие, ну или худшие даже движения души оказываются не более чем вот таким феноменом какой-то или временной идейной, идеологической надстройки или еще чем-то. А все остальное это вот, да, так сказать, вот это вот вечное движение материи плюс смена социально-экономических формаций. Ну что, повторюсь, на мой взгляд, это именно вот тот самый универсализм, тот самый соблазн, который в основе своей крайне примитивен, но, может быть, именно благодаря вот этому вот примитивизму он на многие умы, вдруг возжаждавшие некой социальной справедливости, так вот завораживающе и действовал, с религиозным таким пылом, на самом деле. Потому что в замену религии, как говорится, там, христианству, вере во Христа, приходит вот такая вдалбливаемая идея светлого будущего.
Да нету светлого будущего, понимаете, опять-таки. Отец Андрей, я пытаюсь вам доказать, да у Маркса нету идеи светлого будущего, только идеи уничтожения.
Иван Сергеевич, будущего вообще нет. Вообще нет будущего. Есть некий прошлый опыт жизни всего человечества и каждого из нас. Вот, есть некое, да, настоящее, в которое вот мы живем, там, сознаем, имеем возможность какого-то нравственного выбора, там, преодоления какого-то или, напротив, как говорится, сдачи, так сказать, сползания. А будущее, ну, собственно говоря, если какое и будет, оно вот этим нашим настоящим и определяется, над которым, да, в какой-то степени может прошлое тоже тяготеть, но мы его, это все можем с Божьей помощью преодолевать. Потому что будущее, настоящее прошлое, это Бог в каком-то смысле объемлет. Только возвращаясь опять же, да, к марксизму, только имея, как говорится, Бога главой угла, нам, мы христиане во Христе, мы и можем действительно обладать неким универсализмом, позволяющим в том числе и время побеждать. А марксизм, я повторюсь, но мне кажется, действительно важно, вот претендуя на некий тоже универсализм без Бога, это да. Это вот тот самый примитивизм, оказывается, который, играя на социальных чувствах, так сказать, на неком вот жажде социальной справедливости, и способен оказался ввергать человека, человечество все в большее социальное потрясение. Причем я тут отмечу еще следующее, что, естественно, не марксизм изобрел, скажем так, предпосылки к этим социальным потрясениям. Они есть, были и будут независимо от той или иной, ну, царящей там политэкономической какой-то теории того или иного времени, но он очень ловко сыграл. Вот эта ересь, этот социальный соблазн, если так можно выразиться, очень легко сыграл на назревающих социальных потрясениях, послужил их аккумулятором, так сказать.
Народа страдавать за мечты, кровью народа.
Отец Андрей, ну я все же хочу закончить изучение Маркса. Подготовился к этому, признаться, вот, потому что, ну, тоже некий вывод у меня сейчас будет. Я утверждаю, что совсем не зовет к социальной справедливости Маркс. Только что я говорил о том, цитируя Маркса, что понятие справедливость, так же, как и мораль вообще, как и религия, как право, будут отменены при коммунизме. Справедливости тоже не будет, ничего не будет, нихил, пустота, вакуум. Это и есть цель. Никакой другой цели нет. Поэтому я вот все-таки зачитаю идеологическую концовку вот коммунистического манифеста. Все, что там сказано о целях. Пролетариат уничтожает условия существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще вместе с людьми, и тем самым и свое собственное господство как класса. Ну, понятно, что вместе с людьми это была моя эмоциональная реакция. Дальше снова слова Маркса. Вот единственное его позитивное, как бы, вот посмотрите, абзац, да, в несколько строчек на протяжении всего манифеста, это концовка. На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Согласитесь, трёп, ну, похожий трёп на трёп нынешних чиновников. То есть уничтожаем все и на место вот всего вместе с религией, моралью, правом и справедливостью мы получаем что? Ассоциацию. Вот и весь Маркс. We'll be right back. Ну и еще две вещи осталось обсудить коротко. Отец Андрей, конечно, после мощных марксовых слов, да, вот, может быть, наши слова покажутся не столь яркими, но мне хотелось бы, так сказать, обсудить вот какую тему, вернее, чтобы вы сказали. Дело в том, что Маркс все свое учение строит на существовании пролетариата, то есть рабочих, которых становится и будет становиться все больше и больше даже и в физическом смысле, и они, наконец, просто даже и массой, так сказать, возьмут власть. Но дело в том, что Маркс не учел, что пролетариат – это вообще явление, которое существовало всего несколько веков. Уже сейчас его практически нет в мире. Современных рабочих становится, естественно, меньше, ну, потому что появились ВМ, появились такие компьютерные технологии, которые делают ненужными большинство ранее, так сказать, необходимых рабочих вещей. Ну, например, крошечный пример. Моя жена работает в издательстве. Раньше в издательстве были десятки, если не сотни рабочих. Сейчас все эти рабочие не нужны. Есть одна машина и один обслуживающий ее человек, который, собственно, является не рабочим, а таким высокообразованным, ну, техническим работником. И вот эта машина делает тысячи, десятки тысяч экземпляров книг, брошюрует, сшивает, печатает. Вот и все. Есть рабочий класс? Отец Андрей, вы ведь побывали в свое время рабочим.
Дело в том, что, вообще-то говоря, в отношении к XIX веку не только рабочий класс видоизменился или стал исчезать. Вообще очень многое изменилось. Изменилось сперва в сторону, как говорится, некой социальности экономик западных стран. То есть, учитывая все вот эти вот социальные потрясения и так далее, вот то, что было в начале 20 века, в первой половине 20 века, собственно говоря, западные общества, они стали предпринимать довольно серьезные попытки, ну, в сторону более такого развития социальных сфер. И даже, как многие современные говорят, исследователи, политологи даже пошли очень слишком, может быть, далеко в этой области, потому что современная западная уже, как говорится, экономика, демократия, они уже не выдерживают этого, как говорится, груза все увеличивающегося числа пенсионеров и все увеличивающегося числа там какого-то вообще людей, неспособных, так сказать, трудиться, беженцев каких-нибудь, точнее, мигрантов, арабов или еще кого-то, так сказать, в тех или иных странах, которые, собственно говоря, тоже не работают и, понятное дело, рабочим классом не являются. Вот. Поэтому, конечно, с точки зрения классического марксизма, современная, наверное, общая мировая ситуация со всеми еще ее кризисами, так сказать, современными экономическими кризисами, так сказать, тоже своего рода перепроизводства, хотя сейчас это уже по-другому называется, банковскими, ипотечными, кредитными кризисами, спроса потребления и так далее, это все, конечно, уже классический марксизм здесь не работает. Но и, собственно говоря, насколько мне приходилось читать, у Маркса же тоже вот эта вот идея этой диктатуры пролетариата, она рождается из, связана с той же его одной из основных таких социально-экономических идей, так называемой прибавочной стоимости, в которой труд рабочего является составной частью этой вот прибавочной стоимости. И отсюда уже потом выводятся определенные тоже социально-экономические идеи, как это все менять, преобразовывать именно вот революционным, там, более революционным образом, менее революционным образом. Но, кстати говоря, в сравнении действительно уже с марксизмом-ленинизмом, классический марксизм, опять же, насколько мне приходилось читать, он в меньшей степени он не претендовал на создание вот таких сил, как вот те или иные партии, которые должны выступить неким, так сказать, таким вот принципом революционным, а потом еще и диктатурой. Все-таки вот у самого Маркса это вроде как не находится. Это уже развитие марксистских идей применительно вот к конкретным революционным ситуациям, в том числе в России. Вот. Но все это, конечно, все равно как-то с Марксом, так сказать, безусловно, связано. Это развитие его идеи, вот этого его дурного универсализма. А в наше время, мы, кажется, уже об этом говорили, но, может, повторимся, в наше время многие уже исследователи, политологи говорят о том, что не просто уже давно канула в лету эпоха классического капитализма, когда капиталист там, ну, такой классический, еще не марксовский, а еще и макса-веберевский капитализм, когда капиталист довольствовался там 15% прибыли. А после якобы возможного наступления, в кавычках, с конца истории постиндустриальной эпохи, на самом деле, благодаря развитию современных мультимедийных технологий, информационных современных средств, новейших средств коммуникации, там, мобильности, повсеместности, как еще раньше говорил Элвин Тофлер, вот, наступила особая эпоха, когда уже современный, ну, скажем, опять же, капиталист, вот, современный предприниматель, там, какой-нибудь бизнесмен, уже имея возможности действовать во всемирных масштабах, начал вновь извлекать проценты доходов, не довольствуясь 10-15 классическими вот процентами, а делая деньги, как говорится, из воздуха. Сотни, 200 и, наверное, больше процентов, когда современная такая деятельность, не вся, конечно, но часто она опять становится хищнической, и не в отдельно взятой стране, а уже вот во всемирных масштабах, именно благодаря такой вот интеграции всеобщей и появлению вот новых коммуникационных и мультимедийных средств. И вот здесь, конечно, вопрос, как это современные социально-политические, экономические теории описывать должны, и куда движется мир, а не исключено, что вот он в своей такой социально-экономической плоскости, являясь все еще, о чем мы уже сказали, следствием некого попытки на практике применить марксизм как таковой, вот, являясь все еще вот этим следствием, и еще и поэтому тоже возможно, что движется все к большему некому краху, некой смене, так сказать, социально-экономических парадигм, которые, ну, трудно даже сказать, чем могут обернуться. И не факт, что тут нам, так сказать, социально-экономическая теория марксизма как таковая, классическая или в каком-то смысле подвергнутая более поздним ревизиям, нам поможет, вот, чтобы понять, что дальше будет происходить с экономиками ведущих западных там стран, и с нашей, и в свою очередь, и не в последнюю очередь, с социальной, экономической, идейной, общественной составляющей нашей жизни и качества вот этого общественной жизни. Это действительно вопрос.
Жалкой жизнью. крик твой, когда начнешь кричать, как камень канет. Будьте ж довольны жизнью своею, тише воды, ниже травы.
Да, но во всяком случае в этом грядущем мире явно не рабочий будет решать, каким быть миру.
Ну, рабочий, вы верно заметили, рабочий класс, он начинает, да, отмирать за ненадобностью, потому что действительно производство автоматизируется, вот, но здесь еще проблема в том, что мировоззрение современного западного человека, оно, поскольку как раз-таки это стало мировоззрением еще и так называемого общества потребления, оно подверглась таким вот за последние тоже десятилетия, если не столетия, деформациям, вот, когда, ну, человек, он не в состоянии уже нормально осуществлять свою жизнедеятельность на Земле, он не умеет этого. Он уже не умеет даже не то, что носки заштопать, он их не стирает, современный западный человек. Он покупает их, носит и выбрасывает. Мы еще, кажется, стираем. Вот. А штопать уже тоже, в общем-то, большинство, по-моему, не штопает. Вот.
Выбрасываем, да.
Да, вот. А когда-то это было вполне актуально, так сказать, ничего там зазорного не было, там, да, одежду заштопать или те же носки. Вот. А сейчас этого не делается. Но это как бы такой частный, но характерный пример. А что касается жизни на Земле, современный человек вообще отучился жить на Земле. Или, как мне приходилось читать наблюдение, интервью с каким-то человеком, который оказался где-то там в этом Новом Орлеане, да, в Америке, когда там было вот это наводнение знаменитое. И это, как он рассказывает, сижу я на крыше, вот в округе там тоже, на крышах народ болтается, там, ну, ждет спасения. И, значит, большинство пребывает в истерике. В истерике ожидания, что сейчас прилетят вертолеты или приплывут там на каких-то резиновых там каких лодках спасатели, снимут там, напоят, накормят. Это человек говорит, ну, русский наш по происхождению, вот, говорит, давайте что-то делать, давайте это будем воду там кипятить, там, давайте огонь разводить, давайте что-то варить, ну, как-то что-то делать вообще на обломках вот этих вот, что-то ж как-то надо, там, чтобы от жажды не умереть. Там. На него махали руками, и, типа, нет-нет, это невозможно, так сказать, где там служба спасения, куда звонить, так сказать, то есть полная неприспособленность человека вне Бога и устойчивого существования вот, современной цивилизации, ее, так сказать, там, коммуникации, там, средств спасения к осуществлению такой вот элементарной жизнедеятельности.
Но это совсем другое, и это вызовы все времени, но эти вызовы никак не описываются марксизмом, и им не решаются.
Знаете, я думаю, это не совсем другое, потому что один из тезисов марксизма, сейчас мы говорим о понятиях, это понятие отчуждения. Что вот человек отчужден, да, от средств производства, рабочий класс там, да, он производит, да, нечто, а в то же время он отчужден от этих средств, он ими не владеет, вот. И вот эта, кстати говоря, идея это отчуждение, она, как говорится, не пустой звук. Действительно, она и в жизни современного Маркса человека, там, рабочего класса, каких-нибудь ткачих, там, каких-нибудь, так сказать, бедных детей, которых тоже эксплуатировали на тех или иных фабриках, она присутствовала. То есть ведь Маркс, когда описывал какие-то ужасы современного ему общества капиталистические, так сказать, он же далеко не всегда преувеличивал. Это же все на самом деле было. Но рецепт, который был предложен марксизму, этого революционного преобразования, на самом деле не привел ли он еще к большему отчуждению человека, так сказать, и человечества от вообще естественной, нормальной жизни человека, от вообще способности человека осуществлять жизнь не только как существа духовного, но и как существа общественного.
Но, как понимаю, вопрос ваш, отец Андрей, прозвучал как риторический, но я восприму его как прямой и отвечу. Привел. Потому что на самом деле решение всех этих проблем, о которых вы сказали, находится в лоне традиции, только в традиционном обществе. Эти проблемы решаются естественным путем. А марксизм призывает как раз к уничтожению всякой традиции. Ну и последнее, отец Андрей, пора заканчивать, но не могу не обратиться опять-таки к нашим юным слушателям, среди которых я лично знаю, поверьте мне, ну десятки марксистов, молодых марксистов, да, это совсем не отмирает, что если вы любите свою страну, дорогие друзья, ну как-то невозможно одновременно любить и Маркса. Поэтому буквально две марксовые цитатки. У Европы только одна альтернатива. Либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию. И еще одна цитатка. Во время Крымской войны. Такой пламенный коммунист Маркс, казалось, должен был бы, ну, негативно относиться к каким-то буржуазным, к тому же несправедливым войнам, а война против России, объединившейся стаей хищников, была, безусловно, несправедливой. Нет. Цитата Маркса в 1855 году. «Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить». Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя, с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы, что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом. Как будто Адольфом Алоизовичем написано. Да?
Ну, кстати говоря, наши господа большевики, они, для них же Россия тоже была скорее некое средство превращения революции российской в мировую. Они достаточно долго этим бредили, жаждали этой мировой революции, а в топке этой мировой революции, что станет с Россией, для них это, по-моему, было не очень важно. Это уже Сталин потом проводит действительно такую капитальную ревизию. И, как современные исследователи говорят, во многом он постарался и Ленина здесь препарировать, ссылаясь на Ленина, что якобы он выдвинул идею того, что вот социализм должен победить в одной стране. На самом деле это в большей степени была сталинская идея. Но в этом смысле он оказался, наверное, большим реалистом, потому что с мировой марксистской революцией, а Маркс и говорил больше о мировой революции, нет у Маркса действительно идеи победы там, социализма или коммунизма в отдельно взятой стране. Но поскольку с мировой революцией у большевиков все-таки ничего не получалось, то пришлось сосредоточиться, да, на России, которая стала Советским Союзом. Тоже оказался марксистским проектом, но уже переделанным, препарированным, как говорится, в кавычках, под нужды отдельно взятой страны.
Ну что же, отец Андрей, мне кажется, мы довольно полно, да, насколько это возможно, на протяжении не такого уж большого времени исследовали марксизм, во всяком случае, в его каких-то ключевых точках. Ну, ежели что не договорено, все источники сейчас доступны, потому что эра у нас сейчас не диктатуры пролетариата, к счастью, а в некотором роде диктатуры информации. Информация пока не перекрыта. Пользуйтесь ей. Всего доброго.
Храни Господь.
Давайте прощаться, друзья. Немного устала гитара, ее благородная тара. Полна нашей боли до дна, за все расплатившись сполна, расходимся мы понемногу, и дальняя наша дорога уже за спиною видна, уже за спиною видна. Давайте прощаться, друзья, кто знает, представится ли случай, что без суеты неминучий, в глаза поглядеть не скользя. Такая уж даль позвала, где истина неугасима, а фальшь уже невыносима. Такая уж песня пришла, такая уж песня пришла. Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 21. Давайте прощаться, друзья.
Осталось сказать, какую музыку вы могли слушать в трех передачах, посвященных понятию марксизм. Ну, кроме общеизвестных песен и гимнов, которые были приведены в наших передачах вовсе не ради восхищения ими, а для доказательства того тезиса, что Маркс и его последователи воспевали кровь и разрушение, звучала высокая классическая музыка Николая Андреевича Римского-Корсакова, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Георгия Васильевича Свиридова, ну а в конце прозвучала песня Юрия Висбора. Всего доброго!
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.